Джордж Оруэлл. Дочь священника. Дороти взобралась на велосипед и, налегая на руль, быстро поехала вверх по холму. От утреннего холода переносица ее тонкого носа порозовела. Над головой посвистывала невидимая из-за сильной облачности красноножка. «Ранним утром вознесется к тебе моя песня». Дороти прислонила велосипед к воротам ограды у входа рядом с кладбищем и, обнаружив, что руки ее все еще серы от угольной пыли, опустилась на колени и оттерла их дочисто высокой влажной травой, что росла между могилами. Тут перестал звонить церковный колокол, и Дороти вскочила и поспешно вошла в церковь как раз в тот момент, когда Пономарь Прогет в ветхой сутане и огромных рабочих ботинках заковылял по проходу, чтобы занять место у бокового алтаря. Церковь была очень холодной, с запахом свечного воска и застарелой пыли. Огромная, она была слишком большой для этого прихода, разорительной и более чем наполовину пустой. Три узких островка скамей растянулись лишь до середины главного нефа, а за ними огромное пространство каменного пола, где лишь несколькими надписями отмечены места древних захоронений. Крыша над алтарем явно просела, а два фрагмента изъеденной балки рядом с коробкой для пожертвований без лишних слов доказывали, что произошло это из-за злейшего врага христианского мира — жука-древоточца. Бледный свет фильтровали тусклые стекла окон. Через открытую южную дверь виднелся чахлый кипарис и посеревший без солнца слегка покачивающиеся ветви липы. Как повелось, здесь была только одна прихожанка — престарелая миссис Мейфилл из Грандж. Посещаемость в день святого причастия такая плохая, что пастор не мог даже нанять прислуживать мальчиков, разве что для воскресной утренней службы, когда мальчикам хотелось покрасоваться перед прихожанами в рясах и стихарях. Дороти прошла в ряд за мисс Мейфилл и, каясь за вчерашние грехи, отодвинула подушечку и опустилась на колени прямо на каменный пол. Началась служба. Пастор в сутане и полотняном стихаре повторял молитву заученно быстро, но, на удивление, нескладно, хотя и ясно было, что зубы на месте. Его привередливое старое лицо, бледное, как серебряная монета, хранило выражение отчужденности и даже презрение. «Да, это подлинное причастие, — казалось, говорил он, — и моя обязанность донести его до вас. Но не забывайте, что я священник, а не ваш друг, и как человек я вас ненавижу и презираю». Прогет, пономарь прихода, сорокалетний мужчина с вьющимися седыми волосами и беспокойным красным лицом, с видом непонимания, но благоговения, терпеливо стоял рядом, возясь с маленьким колокольчиком, затерявшимся в его огромных красных руках. Дороти прижала пальцы к глазам. Ей так и не удалось собраться с мыслями, и право, беспокойство из-за этого счета от Каргила не оставляло ее в покое. Молитвы, которые она знала наизусть, текли бездумно в ее голове. Стоило ей поднять глаза, как взгляд начал переходить с одного на другое. Сначала она посмотрела наверх, на безглавых ангелов у крыши, на чьих шеях сохранились следы пил солдат-пуритан. Потом взгляд ее вернулся назад, к черной шляпке в стиле «свиной пирожок» на мисс Мейфилл и к ее подрагивающим черным серьгам. Мисс Мейфилл носила длинное, слежавшееся черное пальто с маленьким, засаленного вида каракулевым воротничком, то самое пальто, которое всегда было на мисс Мейфилл с тех пор, как Дороти ее узнала. Пальто было из какого-то особенного материала, напоминавшего шелковый муар, но гораздо грубее, с черным рубчиком, образующим недоступный пониманию узор. Возможно даже, что сшито оно было не из чего иного, как из пресловуто-легендарного черного бомбазина. Черный бомбазин — материал, использовавшийся для траурной одежды, но к началу 20-го столетия вышедший из моды. Мисс Мэйфилл была очень старой, такой старой, что никто и не помнил ее иначе, как старухой. Она источала слабый запах, некий бесплотный запах, в котором можно было распознать одеколон, шарики от моли и легкий аромат джина. Из отворота куртки Дороти вытащила длинную булавку со стеклянной головкой и незаметно под прикрытием спины мисс Мэйфилл вонзила острие себе в предплечье. Плоть содрогнулась. Дороти взяла себе за правило, стоило ей только поймать себя на отвлеченности мысли во время молитвы, сильно, до крови, прокалывать себе руку. Такова была выбранная ею самой форма самодисциплины, ее защита от непочтительных, кощунственных мыслей. С булавкой наготове ей удалось продержаться несколько минут, сосредоточившись на молитве. Отец неодобрительно скосил темный глаз на мисс Мэйфилл, которая крестилась в паузах. Такую практику он не одобрял. На улице защебетал скворец. Дороти вдруг с ужасом обнаружила, что не без тщеславия поглядывать на складки отцовского стихаря, который сама ему шила 2 года назад. Стиснув зубы, она вогнала булавку в руку на 1/8 дюйма. Опять встали на колени. Шла общая исповедь. Дороти опять подумала о глазах. Увы, они вновь блуждали и остановились теперь на витраже справа, выполненном по проекту сэра Уарда Туки в 1851 году, изображавшем святого Этельстана, которого у небесных врат приветствовал Габриэль со свитой ангелов, удивительно похожих друг на друга, и принц-консорт. И вновь острие булавки вонзилось в другое место на ее руке. Дороти стала старательно размышлять над каждой фразой молитвы и таким образом вернула своим мыслям надлежащий ход. Но даже после этого чуть было не пришлось воспользоваться булавкой еще раз, когда Прогет в середине фразы «И тогда со всеми ангелами и архангелами» звякнул колокольчиком, ее, как обычно, посетило ужасное желание расхохотаться в этом месте. А все из-за той истории, что однажды рассказал ей отец. Истории о том, что когда он был маленьким мальчиком и прислуживал священнику у алтаря, на колокольчике в том приходе был прикручивающийся язычок, который раскрутился, и поэтому священник тогда проговорил: «И тогда со всеми ангелами и архангелами и со всеми силами небесными мы восхваляем славное имя Твое, славим навеки и говорим...» «Ну, вкрути же его, тупица, вкрути!» Когда пастор закончил освящение, мисс Мэйфилл очень медленно, с большим трудом начала подниматься на ноги. Она напоминала некое существо, составленное из разрозненных деревяшек, которое теперь пытается собраться воедино, испуская при каждом движении запах шариков от моли. При этом раздавался какой-то скрипучий звук, вероятно, от ее корсета, но походил он на звук, который издают кости, когда трутся одна другую. Можно было подумать, что под черным пальто скрывается один лишь сухой скелет. Дороти немного задержалась на месте. Мисс Мэйфилл продвигалась к алтарю медленными, нетвердыми шажками. Она едва могла идти, но предложи ей сейчас помощь, она отвергла бы ее с горькой обидой. На ее древнем, бескровном лице рот казался на удивление большим, расслабленным и влажным. Отвисшая с возрастом нижняя губа слюняво выдвинулась вперед, обнажая полоску десны и ряд вставных зубов, желтых, как клавиши старого фортепиано. На верхней губе бахрома темных влажных волос. Рот неаппетитный, явно не захотелось бы смотреть, как им пьют с тобой из одной чашки. Внезапно, спонтанно, словно здесь распорядился сам дьявол, у Дороти сорвались с языка слова молитвы. «О, Господи, не дай мне испить из чаши после мисс Мейфил!» В следующий же миг она с ужасом осознала значение сказанного и пожалела, что не откусила себе язык вместо того, чтобы допустить такое богохульство на ступенях алтаря. Вновь вытащила она булавку из отворота куртки и с такой силой воткнула в руку, что ей понадобилось большое усилие, чтобы подавить крик боли. Затем она встала к алтарю и покорно опустилась на колени слева от мисс Мейфил. Таким образом, ей точно придется пить из чаши после последней. Колено преклоненное, с опущенной головой и крепко сжатыми руками, пока отец не подошел к ней с водой, Дороти начала молить о прощении. Но течение ее мысли прервалось. Неожиданно попытка молиться оказалась бесполезной. Губы двигались, но в словах, что она произносила, не было ни смысла, ни значения. Она слышала шаркающие шаги Прогита и ясный низкий голос отца бубнящего: «Возьми и съешь». Она видела под своими коленями полосу протершегося красного ковра, чувствовала запах одеколона и нафталиновых шариков, но о плоти и крови Христовой, о самой цели, которая привела ее сюда, она, казалось, лишилась способности размышлять. Мертвящая пустота окутала ее сознание. Дороти показалось, что она просто не может молиться. Она сделала над собой усилие, собралась с мыслями, произнесла механически начальные фразы молитвы, но все бесполезно, бессмысленно, ничего, лишь пустая скорлупа слов. Отец держал перед ней воду в мясистой старческой руке. Он держал ее большим и указательным пальцами, брезгливо, как что-то неприятное, будто то была ложка с лекарством. Взгляд его был направлен на мисс Мейфил, которая при движении складывалась, как гусеница землемер, еще и издавала скрип и крестилась при этом столь усердно, что можно было подумать, будто она примеряется, как уложить декоративный кант на пальто спереди. Несколько секунд Дороти не решалась брать воду, но не взять не осмелилась. Гораздо лучше было отойти от алтаря, чем причащаться с такой смутой в душе. И вдруг случилось так, что взгляд ее скользнул в сторону, вдоль прохода и дальше, через открытую дверь южного входа. Мимолетное копье солнечного света пронзило облака. Оно ударило вниз через листья липы, и хоровод листьев у входа блеснул прозрачным, невиданным зеленым цветом, зеленее, чем нефрит или изумруд, или воды Атлантики, словно некий драгоценный камень вспыхнул на миг невероятным блеском, залил весь проход зеленым светом, а потом потускнел. Радость наполнила сердце Дороти. Эта вспышка живого цвета, неподвластным логическому осмыслению путем, вернула Дороти ее душевный покой, ее любовь к Богу, ее силу боготворить. Почему-то после этой зелени листьев к ней вернулась способность молиться. «О, вся зелень на земле, будь благословенна!» Она начала горячо молиться с радостью и благодарностью. Обладка растаяла у нее на языке. Дороти приняла чашу из рук отца и без отвращения даже с удвоенной радостью от этого небольшого самоуничижения, ощутила на ее серебряном ободке след губ мисс Мейфилд.